Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. В октябре исполняется 10 лет трагедии Норд-Оста. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения им денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой и погибли люди. Однако до сих пор такого расследования не ведется. Почему за 10 лет, прошедших после захвата театрального центра на Дубровке, никто из чиновников, представителей правоохранительных органов, тех, кто занимался организацией операции по спасению заложников, не понес ответственности? Это главный вопрос, на который мы попытаемся ответить в ходе сегодняшней передачи вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Это адвокат Карина Москаленко и Светлана Губарева, бывшая заложница Норд-Оста, потерявшая там дочь и жениха. Сейчас в Лефортовском суде Москвы лежит жалоба потерпевших в результате теракта в театральном центре на Дубровке, которые обжалуют постановление Следственного комитета Российской Федерации, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту гибели людей во время проведения операции по освобождению заложников 26 октября 2002 года. При этом, отказывая в возбуждении такого дела, следователь Супруненко сослался на проверку 10-летней давности, которая проводилась по заявлению тогда еще депутата Государственной Думы Бориса Немцова, который просил следователей разобраться в том, не было ли халатности допущено в действиях медиков и спасателей, участвовавших вот в той самой операции. И тогда, 10 лет назад, Немцову сказали, что нет состава преступления в действиях медиков и врачей. И сейчас ровно вот на это же постановление ссылается следователь, отказываясь возбуждать уголовное дело. Но, насколько я понимаю, Светлана, ведь ваши претензии не только к врачам и спасателям, и даже не столько, а претензии к тем, кто вообще организовывал вот эту вот операцию по спасению или освобождению заложников. Там гораздо больший круг людей охватывается.
Без сомнения. Я хочу сказать, что эти постановления, и то постановление, о котором вы говорили, и второе постановление применительно к действиям спецслужб, мы обжаловали с Кариной Окупной еще в 2004 году, и в мае 2005 было вынесено решение об отказе.
Именно решение суда.
Да, решение суда, да.
Об отказе возбуждения уголовного дела.
Было обжаловано постановление об отказе
возбуждения уголовного дела, и было вынесено судебное решение об отказе в отмене этих постановлений и признании следствия неэффективным и неправильно проведенным.
Угу.
Так что этот вопрос давно был решен. И сейчас, если
обстоятельства появились после того, как Европейский суд по правам человека разобрался.
Новых нет.
Обстоятельства, собственно говоря, не исследованы. Их много. Те новые обстоятельства, о которых можно было бы говорить, они появились бы только с проведением надлежащего расследования.
Которое никто возбуждать не хочет.
Правильно, но нельзя делать следователя Супруненко ответственным за всю Российскую Федерацию. Я думаю, что наш шаг должен быть не на уровне следователя Супрененко или не на уровне районного суда города Москвы. Вот вы уже упомянули это решение Европейского суда. Почему вынесено решение о признании нарушенного права на жизнь? Да потому что обстоятельства гибели, многие из них неизвестны до сих пор, и окончательных выводов не сделано ни в Российской Федерации, ни, если говорить серьезно, ни в Европейском суде, потому что нарушение на жизнь признано даже по двум параметрам, если вас интересует, я могу рассказать. Но исполнять это решение должна высшая российская власть. Поэтому мы готовим обращение вовсе не в районный суд и вовсе не отдельному следователю. Возьмите случаи, когда Европейский суд признает нарушенным право на справедливое судебное разбирательство. Что мы делаем в этом случае? Мы обращаемся в Верховный суд Российской Федерации, чтобы от имени Российской Федерации, при том, что уже существуют все окончательные решения, чтобы высший орган судебной власти отменил все, как минимум, последние судебные решения и решил, что делать с этими новыми обстоятельствами, как вы сказали, в процессуальном смысле новыми обстоятельствами. И, конечно, нельзя заставить районный суд пересматривать дело, например, уголовное или гражданское, когда Европейский суд сказал, что не было справедливого суда. Когда сказано, нарушено право на жизнь и дело не расследовано, это прерогатива высшего руководства следственными органами. Поэтому мы, собственно, и подготовили к этому печальному дню документ, который обращается и к генеральному прокурору, и к замминистру юстиции, который отвечает за соответствующую работу в Российской Федерации, о том, что все решения, до сих пор состоявшиеся, они неправомочны, и что расследование как таково по этому вопросу,
по факту гибели людей,
еще даже не возбуждалось. И это мы можем найти в решении Европейского суда тоже.
Светлана, у вас есть логичное объяснение тому, почему за те 10 лет, которые прошли вот с момента проведения этой операции по освобождению заложников, это дело так и не было возбуждено? Почему никому не интересно, кроме родственников людей, погибших на Дубровке, и тех, кто, собственно, остался в живых после Дубровки, кажется, что никому не интересно больше знать, кто именно виноват в том, что такое стало возможным?
Ну, прежде всего, это... Очевидно, неинтересно, в этом не заинтересованы высшие государственные власти. В противном случае действия бы активно разворачивались.
А почему вы считаете, что высшим государственным властям это неинтересно? Ведь если читать Конституцию Российской Федерации внимательно, да, то как раз президент у нас гарант Конституции, гарант соблюдения прав граждан на территории Российской Федерации. Это в его интересах узнать, кто виноват, как такое стало возможно, наказать виновных, собственно, и предпринять меры для того, чтобы такого не повторилось.
Да, прописано. Однако не выполняется. У нас много, вернее, в Российской Федерации много законов прописано, которые не выполняются. Например, один из законов Российской Федерации гласит о том, что информация, важная для жизни и здоровья человека, не может быть государственной тайной. Информация о составе примененного вещества важна для жизни и здоровья? Важна. Но это государственная тайна. Моя медицинская карточка, вот я находилась в больнице, это государственная тайна Российской Федерации.
То есть...
Я могу этот список тайн Российской Федерации продолжить.
То есть вы до сих пор не знаете ни состава
мне отказали.
Этого газа, который использовался. А для вас важно знать, что это был за газ?
Мне важно знать его свойства, его воздействие на человека, последствия воздействия. То есть для того, чтобы просто иметь возможность лечиться. Ведь последствия сказываются на протяжении всех этих 10 лет. Вот как яркий пример я могу привести Алену Михайлову, которая сама была заложницей, которой погиб муж. За прошедшие 10 лет она 12 раз лежала в больнице. Организм сыпется. У нее было, боюсь ошибиться, кажется, 5 операций. И все время непонятно, что происходит. Врачи ей сказали, что ее физическое состояние отличается от ее возраста. Угу. То она как старуха, хотя она моложе меня.
То есть, если бы знать хотя бы, что за газ был применен, что за состав, каковы, врачи нет, могли бы...
Каковы его свойства?
Каковы свойства?
Главное, рецептура. Каковы его свойства. Свойства, как он воздействует на здоровье человека для того, чтобы знать, что лечить и как лечить.
То есть врачи могли бы просто найти конкретные рецепты для конкретных людей, кто пережил вот эту газовую атаку.
Не говоря уже о том, что тогда, когда медики пытались спасти заложников, было очень важно знать наименование рецептуры этого газа, чтобы действовать сообразно обстановке и пытаться ввести правильные вещества для нейтрализации этого так или иначе ядовитого вещества.
Но медикам об этом вообще не сообщили. Насколько известно, и это говорили многие врачи, которые давали интервью после вот событий, их готовили к тому, что будут огнестрельные ранения, будут ожоги, будут какие-то возможные
травмы.
Да. То есть вот последствия, связанные с перестрелкой или со взрывами, с чем-то еще.
С обрушением.
Никому никто даже не говорил, что будет что-то связанное с токсическими веществами.
И даже когда уже доставляли людей, с ними надо было немедленно, без промедления действовать, они не знали, что это за вещество.
При этом все время ссылается на необходимость секретности. Но это перестало быть секретным ровно в 5:30, когда газ стал виден и... о том, что он пошел, пущен в зал, уже знали террористы. Ну, до 5:30 это могло быть, имело смысл сохранять тайну, да, для того, чтобы террористы не узнали и не подготовились. Но в 5:30 это уже перестало быть для них тайной. Почему это осталось тайной для медиков, для меня тоже тайна.
Но, насколько я понимаю, это было в некоторой степени тайной и для бойцов спецназа, которые участвовали в штурме, потому что несколько человек, 7 или 8 человек же погибли в результате из числа бойцов спецназа.
Не погибли. Я знаю об отравлениях.
Отравления.
Тяжелых отравлениях, но о гибели, во всяком случае, не сообщалось.
Да,
не
информация идет только о том, что они отравились.
И лежали в больнице. Да.
Причем позже прошла информация о том, что практически все, кто штурмовал, рано или поздно попали. То есть у них не было явных признаков отравления сразу, но позже они вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
Впрочем, позднейшие интервью, вот буквально последние, опубликованные к памятной вот этой дате, к годовщине десятилетней, и там некоторые сотрудники спецназа сообщали, что у них вроде бы были какие-то шприцы с антидотами к этому веществу. Но вот за 10...
Если вы говорите про налоксон, то для того, чтобы применять налоксон, надо знать все-таки, что было применено. Речь шла о том, что налоксон был вообще нерелевантен в этой ситуации, понимаете, и мог принести только вред. Ну, и вот этого-то мы не знаем. Вообще, я вам скажу так.
Получается, что это больше сплетен и разговор вокруг всей этой истории.
А знаете почему? Потому что пробелы и пробелы в следствии. Но о чем мы сейчас рассуждаем? В решении Европейского суда обо всех этих пробелах сказано. Теперь надо только выполнять решение Европейского суда. Надо или не надо, вопрос не стоит. Решение Европейского суда абсолютно обязательно для всех стран, членов Совета Европы. Более того, с приходом 14-го протокола к Европейской конвенции, если вы помните, это тот протокол, который Российская Федерация больше 2 лет игнорировала, уже все страны ратифицировали.
Не могла ратифицировать.
Да, а мы это сделали не просто позже всех, а на несколько лет позже. Так вот, в этом случае, если мы все-таки ратифицировали 14-й протокол, мы безукоризненно должны исполнить это решение, причем как в части мер индивидуального характера, так и в части мер общего характера.
Поясню для слушателей, меры индивидуального характера – это то, что касается компенсации для заявителей в Европейский суд по правам
человека. И не только, конечно, прежде всего компенсации, потому что про них сказано все точно, названы суммы.
Здесь проблем, насколько я понимаю, никаких не
возникло. И вообще у Российской Федерации, надо это отметить, к чести наших властей, никогда с этим проблем практически не...
С выплатой компенсации.
Да, с выплатой компенсации. Но есть иные меры индивидуального характера. Например, индивидуально Светлана Губарева желает знать, имеет право знать, как и почему погибла ее дочь, как и почему погиб ее супруг. Она имеет право знать эти обстоятельства, и их можно а значит, и нужно установить. Это то, о чем мы, по-моему, говорили еще в суде в 2004 году.
Но, насколько я понимаю, вот как раз Европейский суд по правам человека обратил внимание российских властей на то, что они должны провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и, вот это, наверное, ключевое слово, убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть.
Правильно, но до этого и для этого российские власти должны осознать существо, суть, смысл решения Европейского суда, его букву и смысл. А вы говорите, почему российские власти мало интересуются этим делом? Да потому что их вводят в заблуждение. Я вот читала выступления разных советников, разных комментаторов. Они говорят совершенно несусветные вещи. Просто не хочется ругаться и говорить, что это несусветная чушь, но это так и есть. Что якобы операция штурма была блестящей, и что все действовали очень слаженно и хорошо, а вот медики, они подкачали. Вот эта расхожая формула, она приводит в возмущение всех моих доверителей, потому что мы несколько лет, почти 10 лет мы ходили за правдой, и мы, наконец, получили эту правду. Это миф об успешной операции. Начнем с того, что Европейский суд не разделяет операцию по спасению заложников на то, как вбежали военные и как работали медики. Европейский суд говорит о ненадлежащей организации и координировании различных служб при операции по спасению заложников.
Так оно и есть,
иначе иное было бы просто безнравственно.
Так, в начале, в процессе и по результатам, да?
Конечно.
Не было ни организовано движение карет скорой помощи к больницам.
Даже на момент входа, если бы вы, как вы говорите, у кого-то были антидоты с собой, у кого-то, если бы на момент входа, это же не детская игра в войнушку, когда мальчики врываются в зал и кричат: «Все, мы уже выиграли». Понимаете, это просто безнравственно. Мы врываемся в зал для того, чтобы спасти людей. Так целью должно быть не уничтожение террористов,
а спасение
еще
людей.
И кого-то там из заложников, кто попадется, понимаете, а спасение людей. Вот когда мы идем с этой целью, тогда мы правильно понимаем и задачи, и последствия этого. И говорить по последствиям, что это блестящая операция, это надругательство над памятью погибших и их родных, которые еще живы.
Вы знаете, я в прошлом году участвовала в международной конференции, седьмом международном конгрессе жертв терроризма. И была возможность задать... Там были не только те, кто потерпел в терактах, но и эксперты. И в качестве экспертов был представлен генерал, занимающийся таким же вопросом во Франции, я боюсь ошибиться, назвать фамилию. И вот я у него спросила, рассказала ситуацию, сказала, что вот так оценивают, как, по его мнению, можно говорить о такой операции, как о блестящей. Он мне ответил, что если погиб хотя бы один человек, такая операция не может считаться блестящей.
Если погиб хотя бы один человек при освобождении
заложенного. Понимаете, они проценты высчитывают. Да еще занижается там одно, завышается другое. Знаете, мы, наверное, вплотную подошли к вопросу о количестве погибших, да? Вы знаете, да, что у нас с этой цифрой большие
проблемы.
Приключения. Значит, мы ничего не придумывали. Мы взяли это из постановления следствия, обсчитали их цифры.
Да,
цифры постановления, которое, подчеркну, не было отменено. Мы-то просили об отмене этого постановления. А это постановление является действующим.
Об отмене в том числе и потому что
цифры не соответствуют тому,
да. Да.
И что в этом постановлении?
А в этом постановлении, если вы посчитаете, сколько погибших отвезли сразу же в морг от места происшествия, сложите это с цифрами, которые записаны как цифры погибших по всем больницам.
После того, как
их доставили для оказания им помощи, то у вас получается совершенно другая цифра.
А именно?
Но я бы ее сейчас назвала. Мы тогда ее подсчитали как 174. Но эта цифра тоже неправильная, потому что не все больницы были обсчитаны. Мы знаем, что в больнице Святой святого Владимира,
да,
как минимум один погибший ребенок.
Кристина, там ее гибель
Курбатова.
Была.
Да. Да, мы знаем, что не обсчитана еще одна больница. Значит, в этом случае 174 это даже не минимум.
Подождите, официальная цифра 130 человек из числа бывших заложников, вот, которые погибли в результате вот этой операции по освобождению. Официальная
верно,
цифра.
Верно.
А, еще добавляют 5 человек. Это те заложники, которые были...
Не только заложники.
Не только заложники. Кто врывался,
нет,
приходил...
Нет, скажем так, те, кто погиб от огнестрельных ранений. Это будет правильно.
От действий, да, террористов.
От огнестрельных ранений, скажем так.
Да,
это будет
есть,
правильно.
Есть сложности.
Это еще 5 человек.
Еще 5 человек, да.
А вот эти вот остальные, получается, 21 больше, простите, 41 человек. Это кто? Это вместе с... террористами?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Это заложники.
Это заложники.
Ну, мы просто сложили цифры, которые...
Мы взяли постановление, так как это там изложено.
Угу. То есть там написано, что в ГКБ-13 констатировала смерть, допустим, 36 человек, в ГКБ-7 – 15 и так далее. И перечисляется несколько больниц. Но в этом постановлении, среди тех больниц, которые перечисляются, не указаны были, например, ГКБ номер 1, куда привезли мою дочь.
Как раз Сашу привезли.
Да, она там умерла. Там же и констатировала смерть Игоря Финогенова, в той же Первоградске, и Григория Бурбана.
Вот как минимум все эти еще не указаны в постановлении.
Не
уже
в постановлении.
Говорили о больнице Святого Владимира, где Володин, Наташина дочь, скончалась,
да.
Кристина Курбатова, правильно? Значит, это опять же все минимум, потому что мы можем не знать и о других фактах, о других случаях. Но вот меньше, чем 174 у следствия не могло получиться, хотя бы потому, что вот именно так описано.
Они
это.
Сами сосчитали?
Они сами сосчитали, потому что общую сумму
это
не
их
досчитали.
Цифры. Это их цифры. Это не наши. Не когда говорят, что вот адвокат Карина Москаленко там установила, что было... Ничего,
я
Карина Москаленко. Мы просто сели и посчитали.
Это установило следствие.
Следствие само прописало.
И при всем при этом обстоятельства, при которых каждый из этих 174 человек...
Ну, давайте все-таки будем... Чтобы
130.
Из официальных 130.
Да, из официальных 130 погибших обстоятельства гибели каждого из этих погибших неизвестны.
Более того, не возбуждалось уголовное дело по установлению обстоятельств гибели.
То, чего как
хотя
раз вы...
то, о чем мы ставили вопрос в нашей жалобе и со Светланой Губаревой, и с супругами Курбатовыми, и с супругами Бурман.
То, чего вопрос... вы добиваетесь на протяжении последних 10 лет.
И получив решение Европейского суда... Мы как раз на это и рассчитываем. Теперь власти знают, мы дали им пропись, что делать. Потому что в наших ходатайствах и в наших жалобах в суд было все вопросы были поставлены. Вот мы терпеливо ждали до этого дня. Теперь вот мои заявители, они попросили меня составить документ, который они все подпишут, и который мы подадим завтра. И попросим в очередной раз, только уже высшие следственные власти Российской Федерации, потому что я не могу заставить следователя Супруненко отвечать за всю Российскую Федерацию. Да? Вся Российская Федерация...
Вы будете к Бастрыкину обращаться.
Бастрыкину, Чайке. Кому они там поручат, это их проблема. Но главное, что выполняют решение Европейского суда высшие органы власти в Российской Федерации. Поэтому я не в районный суд никакой пока не иду. Я иду к тем, кто решает этот вопрос в плане того, что они вот-вот должны по 14-му протоколу отчитываться
воли,
перед, конечно, а потому политический орган с них и спросит. Комитет министров, главная исполнительная власть Совета Европы спросит с них, как они исполняют решение. Решение, которого мы ждали столько лет. Решение, которое и для Европейского суда является знаковым. Понимаете? Здесь признано нарушение на право на жизнь, как в части того, что не спасли заложников, отравленных фактически веществом, которое применено государством.
Так вообще, как это допустили? Этот вопрос стоял вообще на
повестке? Этот вопрос стоял, но для этого слишком мало материала было, чтобы обвинять в чем-то конкретном неправильность действий Российской Федерации. Конечно, они неправильные, превентивных мер было явно недостаточно. Но мы уже говорили просто о минимизации жертв, что относится к позитивным обязательствам государства по праву на жизнь. Расследование, кстати, тоже относится к позитивным обязательствам по праву на жизнь. Потому что если вы не расследовали, то вы либо сами причастны, Либо вы не причастны, но почему-то не заинтересованы это раскрыть. И тогда признается нарушение не более, не менее, как нарушение права на жизнь. Потому что иначе бы государство тогда не расследовало бы все дела, и тогда оно бы было вообще ни при чем.
Вот как раз о праве на жизнь я вас попрошу чуть подробнее рассказать. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Карина Москаленко и бывшая заложница Нордоста, потерявшая там дочь и жениха, Светлана Губарева. Сегодня мы пытаемся ответить на те вопросы, которые встали после захвата заложников в театральном центре на Дубровке и на которые до сих пор никто не ответил. Вот 10 лет прошло со дня этих событий. Уголовное дело по факту гибели заложников до сих пор не возбуждено. Вопросов накопилось множество. Вы настаиваете на проведении расследования, но вот за эти 10 лет можно ли вообще сейчас, с вашей точки зрения, Светлана Николаевна, провести объективное расследование того, что было 10 лет назад? Ведь эта история обросла мифами. Плюс срабатывает такая штука, которая называется коллективная память. Это когда некоторые события, которые имели место на самом деле, или которых не было, вдруг трансформируются во что-то, драматизируются, романтизируются, или к ним добавляются вот шлейф из каких-то баек, не знаю, историй, мифов. Можно ли сейчас вот с таким багажом десятилетним вообще рассчитывать на какое-то объективное расследование, при том еще, что Россия сказала Европейскому суду по правам человека, что все штабные документы были уничтожены?
Но люди-то живы. Члены штаба, они же живы. Они же знают, что они делали, какие решения
какие
они принимали.
Какие принимали решения, какие были документы, какое, что, зачем. Не только документы могут пролить свет. Между прочим, об этом тоже пишет Европейский суд. Вы понимаете, мы сегодня проговариваем все то, что уже написано в решении Европейского суда. Его надо только исполнять. Я бы сказала так, по-простому, по-народному, не придуриваться и исполнять это решение.
Светлана, а вот из тех мифов, которые облепили всю вот эту историю, связанную с захватом заложников в театральном центре на Дубровке, какие вы считаете необходимым, ну, следовало бы развенчать уже все-таки?
Ну, мифы есть разные. Есть мифы в уголовном деле, есть мифы
человеческом сознании.
Да, в человеческом сознании. О чем вы?
Я о том, что вы считаете важным развенчать и в уголовном деле, и в человеческом сознании, для того, чтобы установить истину по делу, насколько это возможно.
Ну, то, что касается мифов, развенчания мифов в человеческом сознании, мы в свое время проделали огромную работу по результатам наших судебных
разбирательств,
да, была издана книга «Нордост. Неоконченное расследование событий, факты, выводы». Она полностью основана на материалах уголовного дела и еще свидетельства тех людей, ну, и средств массовой информации, которые наиболее достоверные были.
То есть это комментарии, которые давались в первые дни после трагедии?
Ну, да. Вот. И, в общем-то, если человек хочет знать, большого труда не составит. Доклад публиковала почти полностью, спасибо Ане Политковской, публиковала «Новая газета» в двух, по-моему, номерах. И он опубликован полностью на сайте www.nord-ost.org в разделе «Доклад», так называется. Главное было бы желание. А если человек не хочет знать правду, если его устраивает та версия, которые у него в сознании существуют. Насильно это делать невозможно. Но, с другой стороны, вот меня радует, я сегодня только смотрела в интернете, если в 2002 году только 37% россиян считало, что нужно было вести переговоры с террористами, чтобы
освободить как можно больше, да, заложников,
чтобы сохранить как можно больше жизней, то в этом году уже 68% так думают.
Это сдвиг сознания.
А почему вы считаете, это произошло?
Ну, я думаю, что все-таки то, что люди задумались о том, что их жизнь чего-то стоит.
Это очень интересная цифра. То есть, по большому... Важно очень. Люди понимают, что раньше ведь власти рапортовали о том, что они провели операцию, они там уничтожили террористов. Вот всего... И как-то это находило в основном поддержку. И опросы проводились в этом смысле. Находило поддержку.
Причем популяризировался тот довод о том, что мы не вступаем в переговоры с террористами, да, и да, вообще да, нужно их сразу всех уничтожать.
А вот видите, сейчас... А это ведь мировая практика. Мы приводили доклад Международной комиссии юристов в Европейском суде по правам человека. Они приняли этот доклад и приняли эту организацию как третье лицо в нашем процессе. Очень интересный был, на самом деле, процесс, есть о чем поговорить. Но вот сейчас главное о человеческом сознании. Вот люди понимают, и в международной практике очень важно сделать все именно для спасения людей. И если такие цифры, так изменились, вот этот изменился процент тех, кто больше, так сказать...
Да потому что люди, живущие в России, попробовали, наверное, представить себя на этом месте. И, наверное, сейчас очень многие после истории с Нордостом, после истории с Бесланом, просто люди понимают, что если, не дай бог, ты окажешься в такой ситуации...
Ты не защищен тебя, власть не о тебе думает.
Власть думает не о тебе, власть думает о том...
Об авторитете России на международной арене. Мы почему его цитируем? Потому что это было сказано в постановлении следствия. Понимаете, это была задача.
Вот это цитата.
Не уронить авторитет России на международной арене. Вот это вот... Вот
а то, что погибли люди, и таким образом авторитет России, ну, естественным образом упал, это вообще
они
об этом никто не
понимают.
То есть получается, что не уронить авторитет России на международной арене по этой логике можно...
Это только... жесткие действия.
Жесткие
а кто
действия,
там при этом погиб, это второстепенно. Это так думают наши власти. И, видимо, люди, когда осознали это, и люди постепенно к этому выводу пришли. Потому что вот меня сегодня Светлана порадовала. Вот вы говорите, забывается все трагедии. Действительно часто забывается. И вообще у нас, у нашего народа, иногда по некоторым вопросам удивляешься, память короткая как бы. А вот когда сегодня Светлана мне назвала цифру, какая посещение
60...
сайта?
А, посещение сайта Нордост.
Да, Нордост. Ну, на этой неделе вообще бьем всякие рекорды. Сначала я была поражена. 18 числа было 8 500 посещений. Это, скажем так, двухмесячная норма. Обычно у нас где-то около 4000 посещений в месяц, а тут 8,5. Я там ахала, думаю, это рекорд. Через два дня оказалось, что их уже 9,5. Через два дня было 9,5.
То есть люди интересуются.
Да, и позавчера было 11 002 человека.
Ну,
это... За день.
Вообще, это, конечно, здорово, что хорошо, привлекает, что внимание людей привлечено к проблеме. Единственное, что, позвольте мне тут побыть таким скептиком, я боюсь, что это все связано так или иначе вот с 10-летней годовщиной.
А какая разница?
Сейчас все походят и опять вот пройдут траурные мероприятия. И все это опять забудется. Вот это не забудется теми, кто...
Я бы так не сказала. Если человек зашел, если он захотел узнать, он что-то для себя оттуда почерпнул. Да, пусть он там каждый день не вспоминает тех людей, которые погибли, но что-то в его сознании должно было бы поменяться, на мой взгляд.
И он будет возвращаться.
Да, и он время от времени все-таки еще раз придет. И...
Очень важна наша память народная.
Потому что вот мы, когда сайт появился в 2006 году, да, у нас праздник был, когда 100 человек в день
приходило,
да.
Интересовались тем,
да,
что происходит.
То есть в месяц было, ну, меньше 1000 посещений, там 400, 500, 600, вот так.
Спустя 5 лет, Светлана,
уже по 4000 посещений. А скоро мы будем очень популярны.
А мы же будем сейчас информировать о том, как власти исполняют решения, да? Ведь в нашей жалобе в высшие следственные органы России ничего нового. Мы только цитируем решение Европейского суда, говорим где. Цитируем решение Европейского суда, доказываем, что ничего не сделано. А дальше у нас, да, и среди этого мы не знаем, почему не произошел взрыв. Это же непонятно. Мы вот сегодня с вами говорили об этом.
Вопросов, на самом деле, вопросов очень
очень много.
Очень много.
Но одним из ключевых вопросов
почему
является...
газ? Почему не почему было взрыва?
Почему газ? Почему взрыва не произошло? Кто вообще их туда привел? Были ли там подкупы? Понимаете, на все эти вопросы...
Почему не совпадает количество тел террористов
да. с... Официальные да. данные с тем,
есть
что
есть вопросы,
было.
Которые можно было поставить перед ними, потому что они были бы обвиняемые, и они были бы свидетелями одновременно, только их все до единого убили. Кто отдал? Ну да, мы-то знаем, что не всех. Но по версии следствия, всех.
Так давайте...
Значит, кто отдал решение? Кто принял такое решение?
Использовать
газ, безусловно. Кто принял решение прекратить переговоры как раз перед тем, как два посольства должно было забрать своих граждан? Вот через несколько часов, например, Григорий Бурбон был бы жив.
И Саша.
И Саша была бы жива. И Сэнди. И это вопросы, на которые надо отвечать. А вот почему не произошло взрыва, это серьезнейшая загадка.
Так давайте тогда
давайте
для слушателей...
спросим у террористов. Да,
давайте сейчас слушателям поясним основные загадки, можно так сказать, да, Нордоста, просто напомним. Во-первых, непонятно, если уж очень много говорилось о газе, неизвестен ни его ни состав, ни свойства, говорилось о том, что этот газ как бы на основе фентанила, который был запрещен еще в 80-х годах, поскольку был признан неэффективным и с кучей нежелательных последствий. Но до сих пор никто не знает состава этого газа. Непонятно, зачем его было вообще применять, потому что у него был цвет и запах, и он был не мгновенного действия, и, соответственно, вот эти террористки-смертницы, которые были обвешаны поясами шахидов и которые сидели с пультами управления от вот этих вот бомб или не бомб, ну, каких-то штуковин, предназначенных для дальнейшего взрыва здания, они могли бы успеть... несколько тысяч раз нажать на эту кнопку и все взорвать, но оно не взорвалось. Вот непонятно, почему это все дело не взорвалось. И не были ли эти бомбы и пояса шахидов муляжами?
Либо были какие-то другие договоренности, либо все. Обо всем этом надо спрашивать у тех, кого почему-то решили убить всех до одного.
Вот, почему решили уничтожить всех террористов, но при этом, Светлана, насколько я понимаю, не всех. Вот здесь расскажите, что за история с количеством террористов?
Ну, официально убито 40 человек, и в них 19 женщин. Но я собственными глазами видела на момент захвата зала 23. 19 женщин было в партере, по 9 человек стояли вдоль стен. Одна сидела возле бомбы, и когда вставала к сцене, ходила в туалет, я еще 4 видела на балконе. Собственно, эти цифры, они подтверждаются и показанием заложников. Однако следствие...
Вот нашла 19
женщин.
Тела 19.
Значит, официально было их 19.
А куда делись еще 4?
Я бы тоже очень хотела об этом знать. И было ли их только 4, потому что я видела только, что было в зале, за пределы зала я не выходила. Там тоже могли быть еще люди.
То есть вы вообще не исключаете, что эти люди остаются на свободе, не понесли никакой ответственности?
Более того, они, поскольку люди уже решились на такой захват, готовили себя убить и захватить еще чьи-то жизни, значит, они могут пойти в любое другое место и выполнить поставленную перед ними задачу.
Если они остались живы.
А они остались живы из... Их убили только 19, значит, 4 еще где-то ходят.
Это только
как
женщины,
да,
которые уже все подсчитывали их. А мужчины? А те, кто выходили накануне из здания, и это было зафиксировано? Вообще, вопросов-то много, как они туда попали, кто они такие. Это же все должно было бы быть предметом от судебного разбирательства. Я хотела сказать, открытого судебного разбирательства. У нас-то в стране все засекречивается, но народ имеет право знать правду. Это должно было быть проверено в открытом процессе. И именно предотвращен, именно открытый судебный процесс предотвращен эффективнее всего. Убийством всех, кто мог бы быть...
Хоть что-то рассказать.
Да, хоть кто-то что-то мог
пролить
рассказать.
Пролить свет на то, что
остальные, если они остались живы, они ничего не сказали. Либо они потом тоже последовали за своими, так сказать, коллегами.
Но свое расследование мог бы провести и парламент Российской Федерации, если уж на то пошло, и у него есть такие полномочия. Понятно, что за ним не последовало бы никаких санкций, но есть полномочия для того, чтобы провести парламентское расследование, опросить, допросить всех участников.
Нет желания. Ну, нет желания, но потом вы рассуждаете на безрыбье. Европейский суд ничего парламенту не обращает. Он говорит о том, что как было проведено следствие. И что именно его, этого расследования не было, надлежащего расследования не было, а по этим вопросам вообще не возбуждался уголовное
дело. Но с другой стороны, следователи же говорят, подождите, подождите, куда вы бежите вперед паровоза? Есть же возбужденное основное уголовное дело.
Оно против террористов.
По терроризму.
Да.
А его вот... сразу даже попытались закрыть. Все убиты, дело закрываемо.
А так они еще и продолжают расследовать, хотя что расследовать, оно прекращается за смертью обвиняемых. Поэтому, собственно, иногда и устраняют обвиняемых, чтобы не расследовать дело надлежащим образом.
Но
кто тогда будет интересоваться?
Да.
Но расследование, например, если взять, почему мы говорим об обстоятельствах смерти каждого, если взять, рассмотреть экспертизы по заключениям, от чего погиб человек, и взять конкретные обстоятельства его гибели, то, во-первых, здесь есть проблема медицинская. Все эти заключения, они просто сделаны неквалифицированно.
Светлана говорит, что ее книжка, например, медицинская, вообще заявляет...
Мы говорим о заключениях,
о причинах смерти.
Да. Да?
Ну, вот в этом Если названии... о них говорить, то я скажу так. Должны быть проведены новые комиссионные экспертизы, потому что Европейский суд... А в этом четко написал, что причина, которая указана там, не выдерживает никакой критики даже с точки зрения не медиков. Да? А вот уж с точки зрения медиков меня интересует опубликовать список конкретных всех людей, которые подписали такие заключения, и вообще привлечь их хотя бы к моральной ответственности. Я уже не говорю о клятвах Гиппократа и так далее.
А что там написано в заключениях? У всех написано как под копирку.
Ну, если вольный пересказ, это долго сидели, не ели, не спали, не пили, и от этого умерли. Дышали несвежим воздухом.
От комплекса этих неблагоприятных факторов. А газ безвреден.
Да.
Ну, они-то не говорят ничего о газе, но теперь требуется, во-первых, знать поименно всех героев, кто у нас из медиков готов подписать такое заключение, которое не соответствует никаким вообще профессиональным понятиям и нормам. А второе, это обязательно провести другое, честное, настоящее профессиональное исследование причин смерти. Более того, сейчас хочу еще не забыть сказать об
этом. Ведь были известны случаи, простите, когда людей в последний момент удавалось спасти, их, простите за такое слово, что я его использую, отсортировали как уже умерших, и родственники или кто-то увидел, вытащили буквально и спасли.
Кого-то не спасли, поэтому я все пытаюсь договорить свое предложение о том, что необходимо установить причину смерти каждого, потому что обстоятельства гибели, потому что обстоятельства гибели тоже могут свидетельствовать о совершении кем-то нарушения или преступления, халатности, понимаете?
Ну, кстати, если говорить о халатности, сейчас тоже вообще нечего бояться врачам, потому что срок давности истёк.
Вы только установите.
Вы просто установите, и все, никого не посадят, никто не будет приговорен. Да, Светлана.
В 2006 году вышел наш доклад, и в 2007 году, по-моему, ну, поскольку в свидетельствах о смерти стоял прочерк о причинах смерти, я решила пойти в судебно-медицинскую экспертизу и узнать, что, может быть, наконец появились заключения о причинах смерти. Но мне никто ничего толком не сказал, что новых никаких документов не выписывали. А один из руководителей, я боюсь сейчас назвать и должность, и фамилию, потому как у меня проблемы с памятью, но он пригласил меня к себе в кабинет и говорит, вы знаете, вышла такая книжка, называется «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
Вот там вся правда написана.
Это тебе как раз сказали. Это вам рассказали, когда вы пришли искать правду.
Да, когда я пришла узнать причину смерти.
Отлично.
И я видела глаза той женщины, которая подписывала заключение на мою дочь Сашу. Она сказала, да, я помню это заключение, и отвернулась.
у меня было такое ощущение, что ей было стыдно смотреть мне в лицо.
Потому что ваша дочь-то как раз погибла из-за того, что ей вовремя вообще не оказали медицинскую помощь. Ее буквально завалили телом.
И раздавили. Да. Собственно, ну, скажем так, что если даже после применения газа у нее еще был какой-то шанс выжить, то и время транспортировки, и способ транспортировки не оставили никаких шансов. Те, кто наблюдал за хроникой, видел, как грузили людей в автобусы. Саша оказалась в одном из таких автобусов. В автобусе было 32 человека. Я напоминаю, ей было всего 13 лет, и она весила 32 килограмма. На ней лежали сверху несколько взрослых мужчин. В этом автобусе не было врача, но были два человека в бронежилетах, спецназовца, и был один журналист. Ну, вы понимаете, что мои отношения к спецназу, ну, так уж люди устроены, они трансформировались вот ко всему спецназу через отношение к этим двум людям, двум спецназовцам и одному журналисту. Есть на Востоке такое понятие «кровник», вот они мои кровные враги. Я не знаю их фамилий, и я не уверена, что я их когда-нибудь узнаю. Но я их ненавижу.
А вот эти люди, которые находились в этом автобусе, они должны были развозить по больницам таким образом?
Этот автобус приехал в первую городскую больницу. Принимал автобус врач Сухов. Я ему очень благодарна, потому что он с группой своих коллег постарались сделать все возможное, чтобы спасти мою дочь.
Это как раз то, о чем чаще всего сейчас и говорят люди, которые потеряли близких вот в этой, во всей истории. Почему так произошло? Почему людей, которые
освобождали... Вот почему так произошло, это понятно, потому что был бардак. Я бы ставила вопрос по-другому. Кто за это ответственен? Кто должен понести наказание?
Что в России никто... Ни за что не отвечает. Мы засекретили штаб, мы засекретили документы штаба, мы засекретили каких-то мифических героев, которые провели блестящую операцию. Мы засекретили оздоравливающее вещество, которое оказывается совершенно безвредно. И мы заявляем, что мы с переговоров не ведем, и минимизация жертв нас не интересует. Понимаете, нам важно поддержать авторитет России на международном уровне. Это вот все, что вы можете прочитать в этом ужасном уголовном деле. И на самом деле, когда государство получает такое решение по одному из самых громких террористических актов, террористы свое, как говорится, получили и получат, если кто верует. А вот тот, кто возглавлял этот штаб, возглавлял эту работу, если хотите, возглавлял это государство, получить решение, о котором мы сейчас говорим, решение Европейского суда, что было нарушено право на жизнь огромного количества людей. И в части нерасследования, и в части проведения операции, и после этого остаться на месте и говорить о том, что...
О престиже на международной
арене. Я не знаю. И вот то, что люди-то, мнение людей качнулось в сторону защиты право на жизнь каждого отдельного человека, это очень важно.
Да, конечно.
Это может быть важно. Самый главный итог этих 10 лет.
Ведь если вспомнить 2002-2003 год, когда появились первые иски московскому правительству, да, это были иски о возмещении ущерба, и я хочу напомнить, какая началась травля. Нас обвинили в том, что мы хотим нажиться на горе. На собственном горе. На трупах.
То же самое говорили женам подводников, да, погибших, да, да, в Курске.
Нас обвиняли в том, что мы хотим обобрать детей и стариков. Такое впечатление, что весь российский бюджет Российской Федерации состоит из денег, предназначенных старикам и детям, а вот других денег-то нет.
Да хорошо бы, если бы так оно и было.
И вы знаете, в общем-то, это действовало на людей, потому что одна из, ну, скажем, жителей Москвы, да, сказала моей знакомой: вот вам выплатили по 100 тысяч, материальной помощи, а мои дети теперь останутся без бесплатных подарков на Новый год. То есть вот до такого уровня все это доходило. И вот эти 68 оглашенных процентов сегодня, они меня, конечно, радуют. Хотя наверняка и...
68% которые, людей, которые да, да. поддерживают мнение о необходимости проведения...
Сохранения жизни.
Переговоров, да, переговоров тоже. Переговоров. Кстати, вот власти-то отказались проводить переговоры. И их, на их счастье, некоторые волонтеры, известные люди, там, я не знаю, журналисты, актеры, они шли как переговорщики.
Рошаль, Кобзон,
Политковская. И те власти, которые отказались от проведения переговоров, в Европейском суде говорили все по-другому.
Конечно,
они говорили, мы вели переговоры, вот же ведь с ними переговаривались.
Да. Люди, знаете, которые добровольно туда
не ездили. Просто добровольно, еле упрашивали, чтобы попасть туда, чтобы разрешили. Как-то разрешили вести какие-то...
Там же много служб было, много руководителей. Вот я помню, как Аня рассказывала, когда одна служба...
Политковская.
Да, да, Политковская. Когда она первый раз шла в Норд-Ост, захваченный, то есть ФСБ разрешили пройти в зал, а МВД нет. И вот стою, говорит, посередине, да, между, посередине площади.
Между одними и другими.
Там штаб, тут Норд-Ост. Значит, простреливается и с одной стороны, и с другой. А я стою посередине, МВДшник не пускает. ФСБшник говорит, разрешили, есть команда. А МВДшник говорит, а у меня нет никакой команды.
Вот это слаженная работа штаба, понимаете. Это вот ведение переговора, которым отчитывалась Российская Федерация в Европейском суде. Хотя сами заявили, переговариваться не будут.
Или взять вот тот же самый момент. То есть все время по радио говорили, что они уговаривают террористов принять еду и питье для заложников. Когда они разрешили все это внести, оказалось, а ничего-то нет.
Что можно было бы
да,
внести.
Да, и вот те, кто там стоял...
То есть Анна Степановна Политковская договорилась с террористами о том, что можно внести еду и питье,
да.
А их и даже не было.
Они вот там как стояли группой, у кого сколько денег было, вытащили, купили в киосках.
Быстро
и вот
разбегали.
И купили. Вот когда кадры видели, наверняка они на тележке все это ввозили. Это вот то, что было куплено.
А штаб ничего не заготовил.
Ну, позже там уже привезли.
Но позже.
Но вот первое...
В последнее время, когда говорят о терактах, о каких-то крупных судебных процессах, расследовании убийств знаковых, вот той же Анны Степановны Политковской, все чаще меня это просто поражает. Даже адвокаты, вот как вы, Карина Акоповна, уповают больше не на суд вот здесь, земной, светский, а на суд для всех, если люди есть верующие,
суд,
да? Почему, с вашей точки зрения, сейчас люди в России живут и уповают на тот самый высший суд и говорят, а, ну этот же судья когда-нибудь там вот ответит за все там перед высшим судом, ах, вот этот прокурор ответит, террористы там, бог
им судья. Это серьезный симптом.
Почему не перед нынешним здесь светским судом?
Нет, тот суд мы вообще обсуждать не будем, это дело веры каждого.
Да.
Я понимаю складывающуюся ситуацию. Почему, скажите, десятки тысяч жалоб идут в Европейский суд? Потому что это почти сейчас ассоциируется с неким высшим судом, да? Это от безысходности. Это очень и очень страшный симптом. Это вот болезнь недостатка правоохранительных органов работы их, болезнь судебной системы, работы этой судебной системы. И тогда люди начинают уповать на что угодно, кроме вот ежедневно доступного, нормального штатного органа, который должен это рассматривать и рассматривать справедливо. Значит, это вот разочарование в национальном правосудии ведет людей, скажем, в Европейский суд. А если они, если их дело вообще не подлежит рассмотрению, там не все же дела могут быть там рассмотрены, то тогда вот и остается упование
на суд Божий.
Божий.
А тем временем Россия борется за свой авторитет на международном арене и считает, что это основной приоритет и основная задача для всех чиновников государства. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Карина Москаленко и бывшая заложница Норд-Оста Светлана Губарева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сразу после новостей.